Глава 7. Начальник Бериевского спецпоезда, капитан государственной безопасности Мелор Кабалава, чуть приоткрыл правый глаз, застонал и снова его закрыл. Первое и единственное желание — умереть. Болит все. Голова, руки, ноги. Горит распухший язык и вываливается из сухого кислого рта. Во рту... Лучше не думать о том, что во рту. Изнутри разрывают его бренное естество тысячи топоров. Выворачивает. Если бы какой врач смог представить, что внутри Кабалава творится, то, не задумываясь, поставил бы диагноз. Острое воспаление нутра. А в голове вагонетки стахановские грохочут. Он попробовал приподнять голову, но прилив тошноты приступил с такой силой и яростью, что сердце на мгновение остановилось, и его вновь бросило в крутящуюся и искрящуюся серость. Несколько мгновений он лежал, глядя в потолок, а потом вспомнил. Вспомнил, что вышел вечером из Бериевского спецпоезда внешние посты проверить, пройтись. Посты проверил. Проверил подходы к спецпоезду. Кругом пустых поездов целые косяки. Потом мелькнула она. Именно та, о которой мечтал. Невысокая, огненно-рыжая толстушка. Потом она ослепительно улыбнулась, потом подалась на уговоры и согласилась подняться в пустой пассажирский вагон, просто так, поговорить, чтобы. А до этого они вдвоем пролезли через дырку в запоре, забрели в магазинчик, Кабалава купил бутылку Кагора, вернулись на станцию, поднялись в вагон. Кабалава разлил, она пила. Он это точно помнит. И он выпил. Совсем немного выпил, и вагон перевернул вверх колесами. Потом что-то грохотало и скрежетало. Потом он валился вниз, а поезд летел под откос, мотая на себя рельсы. Потом Мелор Кабалава летел в пропасть. Или нет. Сначала летел в пропасть, а потом поезд кувыркался, несся в небо, бился крышей об луну, сбил ее с небес, и она раскололась, рассыпалась в сверкающие куски. Потом был провал. Нет. Сначала был провал, потом кто-то стоял над ним и жутко хохотал. Потом за ним гонялись дьяволы. Потом что-то мелькало, за этим свет померк. «Где я?»
«Пан в хорошем месте».
Приоткрыл Кабалава один глаз. Чудовищная боль проколола голову. «Лучше закрыть». «Где я?» Решил глаза пока не открывать, а смотреть сквозь ресницы. Из оранжевой мути приплыло лицо, и снова уплыло. Почему-то Кабалава решил, что перед ним польский полковник. Почему польский, он не знал. Просто решил, и все тут. Наверное, усы. Точно такие, как у Пилсудского на картинках. «Ты кто?»
«Пану не надо горячиться».
«Это ты мне вчера стерву подставил?»
«Пусть пан не ругается».
«Это ты меня вчера травил? Я тебя, сука, сейчас пристрелю!»
«Пану не надо беспокоиться. У пана нет пистолета».
Хлопнул себя Кабалава по боку. Пустая кобура. Рванулся встать? Упал.
«Я же говорю, пусть пан успокоится. И пусть пан не спешит уходить. У пана нет в кармане партбилета и удостоверения НКВД.
Где они?
Партбилет пан пропил, а удостоверение НКВД продал польской разведке.
Рычит Кабалава.
У пана выбор. Пан Кабалава может доложить пану Берии, что пьянствовал всю ночь с курвами и рассказывал секреты пана Берии.
Ничего не рассказывал.
Рассказывал. Только забыл. Рассказывал, сколько у пана Берии в пятом вагоне девок, как их зовут, и как пан Берия с ними Ленина изучает. Любимая работа — материализм и империокритицизм.
Воет Кабалава.
Еще пан Кабалава может обратиться в милицию и рассказать, что он тут вчера про пана Сталина рассказывал. А теперь иди, пан Кабалава. Если хочет пан живым остаться, пусть приходит завтра. Я пану фотографии подарю. На память. Интересно, пан время проводил. Пусть приходит пан завтра. Может, общий язык найдем? Может быть, панский партбилет отыщется?
Пистолет отдай! Как я без пистолета вернусь?
Пусть пан пистолет забирает. Только он без патронов. И не панский это пистолет. Это пистолет убитого в Грузии милиционера.
Чужой с убитого не возьму.
Тогда пусть пан ходит с пустой кобурой, пока подчиненные пана внимания не обратят. Пусть пан Кабалава выбирает. Может пан без пистолета ходить или пока с чужим. Как пану нравится. Если хорошо пан вести себя будет, мы посмотрим. Может, под вагонами панский пистолет найдем? Может, в каком мусорном ящике панское удостоверение НКВД разыщется?
Не могу идти. Мой заместитель доложит, что меня целую ночь не было.
Не доложит. Иди.
День и ночь в работе Лаврентий Павлович Берия. Рядом с кабинетом оборудовали ему комнату отдыха. Ковров настелили, тахту поставили, сосновые щиты на окнах бархатом занавесили. Он туда на несколько минут отвлечься от дел и снова за дела.
Алло, товарища Сталина. Товарищ Сталин, мы планировали моим заместителем назначить товарища Аказиса?
Да. Мы так с тобой, Лаврентий, и договорились.
Товарищ Сталин,
его нельзя назначать моим заместителем.
Почему, Лаврентий? Он в окошко прыгнул.
А разве того, кто в окошке прыгает, нельзя назначать твоим заместителем?
Он с самого верхнего этажа, товарищ Сталин.
Видишь, Лаврентий, как тебя люди боятся. От тебя в окошке прыгают, а меня никто не боится. От меня никто в окошке не прыгает.
Товарищ Сталин, так кого же мы назначим моим заместителем?
Лаврентий, кто у нас нарком НКВД?
Я, товарищ Сталин.
Вот и выбирай сам себе заместителя. Тебе же с ним работать, не мне. Потому твой выбор. Сам выбирай кандидата, мы тут с товарищами посоветуемся, твой выбор утвердим.
Рапава.
Рапава? Авксентий Нарикеевич, НКВД Грузии? Очень хороший человек, выдающийся человек. Но послушай, Лаврентий, я грузин, ты грузин. Рапава грузин. Что про нас русские подумают? Скажут, окопались в Кремле и на Лубянке одни грузины. Давай русского.
Кубаткин.
Петр Николаевич? НКВД Москвы? Какой хороший кандидат. Удивительный человек. Но ведь пьяница.
Никишев.
Иван Федорович? Начальник Дальстроя? Я его, Лаврентий, знаю. Хороший человек. Вот его нам и надо. Я полностью его кандидатуру поддерживаю.
Товарищ Сталин, завтра я на Никишева все материалы вам перешлю.
Хорошо. Только не знаю, поддержат ли меня товарищи. Все знают, что Никишев — бабник. Зачем тебе в заместителях бабник? Мало ли и без него бабников на Лубянке. Давай другого.
Кого же другого?
Что у тебя, уже друзей нет в НКВД?
Может, товарищ Сталин, Завинягина назначить?
Что говоришь ты, Лаврентий? Завинягина назначить твоим заместителем? Какого Завинягина? Кто такой Завинягин?
Завинягин, товарищ Сталин, Магниткой командовал.
Нет, Лаврентий, ты путаешь. Магниткой Клишевич командовал.
Товарищ Сталин, Клишевич лагерями командовал, а Завинягин строительством. Клишевича расстреляли, а Завинягин теперь Норильском командует.
А, вспомнил. Лысый такой.
Да, лысый.
Нет, Лаврентий. Завинягин хоть и лысый, но еще молодой.
Товарищ Сталин, с Магниткой Завинягин справился, с Норильском справляется. Может, он и такую должность потянет?
Ты за него ручаешься?
Ручаюсь, товарищ Сталин.
Ладно, если настаиваешь, я поставлю вопрос на политбюро. Может быть, товарищи согласятся назначить Завинягина твоим заместителем.
Здравствуйте, товарищ Сталин.
Как вас зовут?
Макар.
Теперь вы будете моим спецкиномехаником.
Так точно, товарищ Сталин. В небольшом кинозале один только зритель. Товарищ Сталин. Новый персональный палач-кинематографист Макар в кинобудке коробками гремит. Потух свет, без титров и вступлений, фильм. Товарищ Бухарин среди комсомольцев. Товарищ Бухарин среди красноармейцев. Товарищ Бухарин – друг пионеров. Товарищ Бухарин на великой стройке коммунизма на ББК, Беломорско-Балтийском канале. А на заднем плане какие-то люди в сером радостно тачки катают. И кругом портреты товарища Бухарина. Тысячи портретов. Книги товарища Бухарина. Культ личности товарища Бухарина. Арест гражданина Бухарина. Процесс врага народа, изменника, агента международного капитализма и трех иностранных разведок, проходимца Бухарина. Расстрел мерзавца Бухарина. Затем расстрел командарма первого ранга Фриновского и комиссара государственной безопасности первого ранга Заковского, которые вредительским образом подготовили и провели процесс Бухарина. Товарищ Сталин любит каждый фильм смотреть по много раз. Но сегодня у товарища Сталина нет настроения.
Товарищ Макар, хватит про это. Давайте что-нибудь веселенькое.
На обед чародею подали... Я говорю про обед, потому что не знаю другого названия обильной жратве в половине пятого утра. Можете это обедом не называть. Дело ваше. Но если это не обед, то и не завтрак. Рано. Да и много для завтрака. Согласимся, не в названии дело, а в том дело, что жратву чародею подали действительно обильную. Прежде всего, суп с фасолью. Нужно немцам должное отдать. Из фасоли и гороха они супы делать умеют. Если захотят.
А уж если захотят, то сотворяют супы с тем остервенелым вдохновением, с каким Моцарт или Бетховен писали свои оперы и симфонии. Этой ночью на тюремного повара Ганса снизошло вдохновение. Не просто снизошло, но бросилось голодной римской волчицей, и пока чародея терли, парили, сотворил остервеневший Ганс такой суп, каких никогда до того не сотворял. Скажу больше, ему и потом никогда такое не удавалось. Всю оставшуюся жизнь ходил Ганс и вздыхал. Вот то была ночь. Вдохновение, братцы мои, не на каждого нападает, и не в каждую ночь. В общем, подали чародею суп, даже лучше тех супов, которые Лаврентию Павловичу Берии готовят в спецпоезде на Курском вокзале и под конвоем на Лубянку доставляют. Долго спорить, однако, не буду, потому как Лаврентий Павлович меня в гости не приглашал, и я, честно признаюсь, бериевского супа не пробовал. Не мне судить, потому не знаю, чей бы повар на конкурсе супов победил. Знаю только, что Ганса, немца пузатого, смело можно было выставлять на любой международный кулинарный конкурс. Не посрамил бы. Поднял Ганс крышку кастрюльки, у чародея голова закружилась. А Ганс, официанту в этом деле не доверившись, сам чародею серебряной поварёшкой разливает. И не в тарелках у добрых немцев суп подают, а в глубоких глиняных мисках, расписанных фантастическими, явно неземными цветами и сюрреалистическими петухами с красно-зелено-синими хвостами. В суп они, гады, в масле поджаренные сухарики крошат. Не скажу, что это хлеб заменяет, но на немецком безхлебье и сухарики за хлеб идут. Для нагнетения аппетита положено у немцев немножко выпить, а потом по мере надобности добавлять. Нашему чародею нагнетать аппетит не требуется. Ему бы сейчас дали полметра немецкой колбасы копченой, твердости непрогрызаемой, так он ее с голодухи в момент до самой веревочки сгрыз бы. Но по немецкому обычаю все равно аппетит нагнетать положено. А для того у них прописан шнапс. Понимают ганцы и фрицы в шнапсе больше нашего. Это надо признать. И с этим не будем спорить. Начальник тюрьмы потреблял шнапс яблочного настоя. Такой чародею и подали. Во льду. Стопочка маленькая совсем, в ледяной корочке. Но зато уж пиво к небесскому обеду подают в трехлитровой кружке. Холодное. Пена через край. Кружка индивеет в тепле. Мелкие-мелкие капельки по кружке. Набухают капельки на кружкиных боках, словно в туче снежной грозовой. И вот одна быстрее всех дозревшая капелька не удержалась на стекле, сорвалась, скользнула и покатилась, увлекая за собой всех, кто на пути, прокладывая дорожку, в которой блестит, переливается холодный с мороза хрустально-текучий янтарь. Будь моя воля, так я бы трехлитровую пивную кружку ввел в систему международных стандартов потребления. Не буду настаивать, что внедрение в мировом масштабе трехлитровых пивных кружек снимет разом все проблемы человечества, но, ясное дело, половина проблем отпадет. Отхлебнул чародей, и множество проблем, душу его мятежную, теснящих и мнущих, не то чтобы отошло, но как-то смягчилось, сгладилось. Должен тут особо подчеркнуть, что чародеи тоже люди. Проблем у них никак не меньше, чем у нас с вами. Больше у них проблем. Чародей видит больше нас, подмечает больше нашего и понимает больше. Потому жизнь чародейская полнее и шире, потому страсти острее наших, Счастье чародеева безмерно, но и страдание его тяжелее, мучительнее и глубже. Потому не живут они долго, чародеи. И им с высот или из глубин, в которых душа обитает, тоже иногда возвращаться надо на нашу грешную землю. Им надо дух свой смирять и успокаивать. Потому пьет чародей из трехлитровой кружки. Дух смиряет. А у двери официант придворный из коммунистов шестерок суетится. После вдохновенного супа шницель немецкий. Знаете ли вы, что такое настоящий немецкий шницель? Я имею в виду именно настоящий. Я бы вам его описал, но, боюсь, не получится. Таланту не хватит. Да и не о достоинствах шницеля тут речь. Речь о другом. Знал ли голодный чародей, что насыщаться нельзя? Вот в чем вопрос. Ответ на сей вопрос мне известен. Сообщаю. Голодный чародей знал, что насыщаться нельзя. Однако в квартире Николая Ивановича Ежова маскарад. Впрочем, перед тем, как рассказывать про маскарад, надо рассказать о самой квартире. Надо пояснить, что в данном случае в виду имеется. Ежовская квартира в старом доме. В доме той поры, когда умели строить хорошие квартиры. Большие и светлые, с парадным входом и с черным. Много в квартире комнат, коридоров, есть еще зал для приемов и есть спортивный зал. А чтобы было еще просторнее, прорубили стену и устроили проход в соседнюю квартиру, а из нее еще в одну. И получилось, что в квартире не один парадный вход, а несколько, врать не буду, сколько именно, не знаю, и черных входов, по крайней мере, больше одного. Безопасности ради кое-что заколотили, кое-что кирпичом заложили, и получилась квартира «Хороводы води» или «Поутру на велосипеде объезжай». Сколько получилось комнат, знать дано лишь уборщицам. Никто другой тех комнат не считал. Есть еще у Николая Ивановича квартира в Кремле, но там он маскарадов не устраивает. В Кремле как-то несподручно. Есть дачи еще в Пушкино, на Акуловой горе, в Ялте, в Коммунарке. Но там много людей не соберешь, гостям ехать далеко. Потому ежовские карнавалы, маскарады в основном в квартире на Кисельном. Тут что ни вечер, веселье, музыка гремит, разноцветные фонарики мерцают, кружатся пары. Наряжается каждый во что нравится. Гусары и монахини, разбойники и цыганки, каторжники в цепях и разбитные уличные девки, матросы и гимназистки. Весело. Ежовские карнавалы вообще знамениты каким-то лихорадочным весельем. Расцвели они в два незабываемых года, в 1937 и 1938. Эти два года – великий перелом на фронте борьбы со шпионами и вредителями. Стреляли людей и раньше, и в куда больших количествах, но в 1937 году живительный вихрь очищения наконец ворвался на самые вершины власти, почти сплошь засоренные вражеской агентурой. И тут нельзя было стрелять просто так, кого ни попадя, без следствия. Тут пришлось на каждого шпиона дело заводить. Кроме того, это дело иногда приходилось расследовать, распутывать. Но заговоры разные бывают. На распутывание одного иногда 15 минут хватает, а на распутывание другого бывает и целого рабочего дня недостаточно. Если затраты рабочего времени на распутывание всех заговоров вместе сложить, то и выходило, что аппарату НКВД предстояло затратить миллионы часов рабочего времени. Тут доброе слово в адрес ежовских следователей сказать надо. Никого не смутила грандиозность задачи. Ни один не дрогнул, ни один не испугался. Все вкалывали, как каторжные. Для облегчения ударного труда пришлось даже с Беломорканала тачки запросить, чтобы лефортовские и лубянские исследователи папки с делами не в руках таскали, надрывались, а чтобы груды следственных дел на тачках катали, словно ударники на строительстве канала. Идет, бывало, товарищ Ежов лефортовским коридором, а навстречу следователи стахановским маршем, радостным шагом с песней веселой тачки катят нескончаемой чередой. В эти два года на следственный аппарат НКВД выпали чудовищные нагрузки. Следователи неделями и месяцами не выходили из своих кабинетов. Валились с ног, засыпали за рабочими столами, забывали о семье, о близких. И Николай Иванович Ежов делал все, чтобы облегчить тяжкую участь своих подчиненных. Во всем многомиллионном аппарате НКВД увеличил получки втрое, строил квартиры тысячами, так их и называли, «Ежовы дома», открыл для чекистов 150 новых санаториев и курортов в дополнение к существующим. Все черноморские берега переключили на оздоровление осведомительно-следственного аппарата НКВД. Резко Николай Иванович увеличил чекистские пайки, ввел ежовскую надбавку за вредность производственную, организовал доставку шоколада, ананасов, немецкой колбасы, французского паштета каждому чекисту прямо на дом, а для особого круга московских и приезжих чекистов в своих квартирах и дачах по 7 раз в неделю устраивал и продолжает устраивать карнавалы-маскарады. Ежовские карнавалы на манер английских клубов. Никаких рангов, никакой субординации, все равны. И еще тут только мужчины. Николай Иванович Ежов установил строгий порядок и сам пример для подражания. Раз никакой субординации, значит и он сам не первый среди равных, а равный среди равных. На своих карнавалах-маскарадах Николай Иванович допускает самое вольное с собою обращение. Не желает он, чтобы дома называли его по званию, по должности и даже по имени. Тут карнавальная кутерьма, и потому тут его зовут на французский манер Николь.